У Джессики вдруг вырвался истерический смешок. Я чуть не подскочил на месте. Розалинда, прикусив губу и нахмурив брови, покачала головой, дала ей шлепок и сразу успокаивающе улыбнулась. Джессика опустила голову. «Вас никто ни в чем не обвиняет», — возразила Кэсси. «Но мы должны учесть все обстоятельства и рассмотреть варианты. Если мы что-нибудь упустим, то когда преступника поймают, а его наверняка поймают, защита использует это против нас. Понимаю, вам трудно отвечать на подобные вопросы, но, уверяю вас, мистер Девлин, будет намного хуже, если убийца избежит наказания лишь потому, что мы вам их не задали». Джонатан с шумом втянул воздух и перевел дух. «У меня были прекрасные отношения с Кэти», — заявил он. «Она часто со мной разговаривала, мы ладили». «Я, может, слишком баловал ее?» Джессика дернулась, но Розалинда бросила на нее строгий взгляд. «Конечно, иногда мы спорили, без этого не обойдешься. Но она была чудесной девочкой и замечательной дочерью. Я любил ее». «А вы, миссис Девлин?» — спросила Кэсси. Маргарет мяла в руках салфетку. Она, как ребенок, послушно подняла голову. «Они все чудесные», — глухо ответила жена Девлина. «А Кэти, мы обожали ее. Она для нас как свет в окошке. Не знаю, что мы будем без нее делать». Ее губы искривились. Мы не стали задавать вопросов ни Розалинде, ни Джессике. Дети не любят откровенно говорить о своих сверстниках в присутствии родителей. А когда начинают лгать, особенно если это совсем юные и сильно смущенные дети, как Джессика, ложь фиксируется у них в голове и превращается в правду. Позже мы могли получить у Джонатана разрешение на частную беседу с Джессикой, а если Розалинде еще не исполнилось 18, то и с ней тоже. «Как вы полагаете, кто и по каким причинам мог желать ей вреда?» На минуту воцарилось молчание, затем Джонатан резко отодвинул кресло и встал. «Господи!» — пробормотал он и задергал головой, как загнанный в угол бык. «Эти телефонные звонки!» «Телефонные звонки? Проклятие! Я его убью!» «Вы сказали, ее нашли на раскопках?» «Мистер Девлин», — вмешалась Кэсси. «Пожалуйста, сядьте и расскажите нам все, что вы знаете о телефонных звонках». Джонатан медленно остановил на ней взгляд, потом он сел, но я видел, что он все еще раздумывает над тем, как добраться до человека, делавшего эти звонки. «Вы слышали, что у нас тут будут прокладывать новое шоссе?» — произнес он. «Большинство местных жителей против строительства. Правда, кое-кого больше заботит то, насколько вырастут в цене их дома, если дорога пройдет рядом, но остальные... Мы не хотим здесь ничего менять. По-своему, это место уникально, и оно принадлежит нам. Правительство не имеет права уничтожать его, даже не спросив нас. В Нокнере развернулась кампания «Долой шоссе». Я ее председатель и, пожалуй, основатель. Мы пикетируем правительственные учреждения, пишем письма политикам, делаем все, что можем». «Без особого успеха?» — поинтересовался я. Эта тема действовала на него успокаивающе. Я был заинтригован. Мистер Девлин показался мне скорее домоседом, чем крестоносцем. Но первое впечатление обманчиво. «Сначала я думал, что дело в бюрократии. Они не хотят ни на что реагировать. Но после этих звонков мне пришло в голову...» Первый раз звонили поздно вечером. Парень сказал что-то вроде: «Эй, жирный ублюдок, ты понятия не имеешь, с кем связался». Я решил, что кто-то перепутал номер. Повесил трубку и пошел спать. Только после второго звонка я вспомнил про первый и связал их вместе. «Когда был первый звонок?» — спросил я. Кэсси записывала в блокнот. Джонатан взглянул на Маргарет. Она покачала головой, утирая слезы. «В апреле, кажется, в конце месяца. А 2-3 июня, в половине второго ночи, я записал. Трубку взяла Кэти. В спальне телефона нет, он в коридоре, а она всегда просыпается первой». По ее словам, человек спросил: «Ты дочка Девлина?» Она ответила: «Я Кэти». И он продолжил: «Кэти, передай отцу, чтобы он оставил в покое это чертово шоссе, потому что я знаю, где вы живете». Я подошел к телефону, и парень добавил: «У тебя очень милая девочка, Девлин». Я крикнул ему, чтобы он никогда сюда больше не звонил, и повесил трубку. «А вы помните, какой был голос? Он показался вам знакомым?» Джонатан тяжело сглотнул. Я видел, что он изо всех сил пытается сосредоточиться, цепляясь за данную тему, как за спасательный трос. В нем не было ничего особенного, ни молодой, высокой. Легкий провинциальный акцент, но не могу сказать, какой в точности. Может, северный или коркский. Звучал он как-то странно, словно у пьяного. «Были еще звонки. Один, несколько недель назад, 13 июля в 2 часа ночи. Ответил я. Тот же человек сказал: „Ты что?“» Джонатан взглянул на Джессику. Розалинда взяла ее за руку и прошептала что-то успокаивающее на уху. «Ты что, совсем тупой, Девлин? Я тебе велел не трогать эту гребаную дорогу. Ты об этом пожалеешь. Я знаю, где живет твоя семья». «Вы сообщали в полицию?» «Нет. Ждал объяснений, но их не последовало». «Вас это не тревожило?» «Если честно», — пробормотал он, подняв на меня взгляд, полный отчаяния и вызова, «я даже обрадовался. Подумал, что значит, наше усилие чего-то стоит. Кем бы ни был тот человек, он не стал бы мне угрожать, если бы наша компания не имела успеха. Но теперь...» Внезапно Джонатан подался ко мне, глядя в лицо и крепко стиснув кулаки. Я с трудом удержался, чтобы не отпрянуть. «Если вы выясните, кто звонил, сообщите мне. Обещаете?» «Мистер Девлин, обещаю, что мы сделаем все, чтобы найти того человека и узнать, как он связан со смертью Кэти. Но я не могу...» «Он напугал Кэти», — раздался хрипловатый голосок Джессики. Мне показалось, что все вздрогнули от неожиданности, будто в наш разговор вмешался стол или стул. Я уже начал думать, что она умственно отстала. «Напугал?» — осторожно переспросила Кэсси. Джессика посмотрела на нее так, словно не слышала вопроса. Ее взгляд скользнул в сторону, и она снова погрузилась в транс. Кэсси подалась вперед. «Джессика?» — мягко произнесла она. «Кэти напугал кто-то другой?» Голова Джессики слегка качнулась, губы зашевелились. Она протянула руку и ущипнула Кэсси за рукав. «Это настоящее?» — прошептала она. «Да, Джессика», — ласково отозвалась Розалинда. Она отняла руку сестры и, крепко прижав к себе девочку, погладила по волосам. «Да, настоящее». Джессика отрешенно смотрела из-под ее ладони. Доступа к интернету у них не имелось, что исключало вариант с чокнутым собеседником из чата, живущим где-нибудь на другом краю света. Не было у них и охранной системы. «Но ведь Кэти не похитили из собственной кровати. Мы нашли ее одетой». Маргарет упоминала, что дочь всегда отличалась аккуратностью, усвоив эту привычку от своей преподавательницы балета, которую обожала. Она выключила свет, подождала, когда родители заснут, а потом глубокой ночью или рано утром потихоньку встала, оделась и выскользнула из дома. В В кармане у Кэти лежали ключи. Значит, она хотела вернуться.